Ну, то есть я буду говорить о определенной проблеме, я некоторые методы решения этой проблемы знаю, там, придумал, вычитал еще что-то, а этих методов, на мой взгляд, недостаточно. Поэтому я хочу порассказывать немножко, то есть я спостулирую проблему, показать определенные методы, дальше вместе поговорить, возможно, о других методах. Проблема заключается следующим образом. В большой игровой игре есть определенные элементы, которые автоматически создают проблему снижения ролевой игры. Дальше, для того, чтобы понять, что такое ролевая игра, нам надо понять, что такое понятие. Эта шутка понятная только мне.
Не думайте об этом. Все сейчас знают. Виталий вчера все рассказал.
Вчера сказал. Когда я понял, что есть необходимость усиления, там, было несколько игр, на которых я сталкивался с тем, что есть необходимость усиления ролевой составляющей. И однажды я осознал, что я не могу сформулировать, что такое усиление ролевой составляющей, что такое более ролевая игра и менее ролевая игра. Я вычленил три признака и некий четвертый, который не могу вспомнить. Три признака сейчас следующим образом. Человек совершает персонажные выборы, делает персонажные поступки и использует персонажные эмоции. Мне казалось, что это четко исчерпывает. Вот ролевая игра, когда вот так. И тут я неожиданно осознал, что Вася, который приехал с Самары и Челябы штурмовать что-нибудь, и они вместе штурмуют и наконец-то взяли штурму, у него все это есть, а ролевой игры все еще нет. И есть некий четвертый критерий, который я не могу сформулировать. Надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь великий мне подскажет его. Давайте сейчас на нем внимание заострять не будем. Предположим, что мы знаем, когда ролевая игра более ролевая, и от этого будем отталкиваться. Значит, в моей практике мастерской есть история, когда было специально большое количество мастерских усилий потрачено на то, чтобы сильнее увлечь людей в ролевую игру. Я сейчас говорю про «Умереть в Иерусалиме». Мы использовали религию, то есть, ну, там, «Умереть в Иерусалиме» была игра про Палестину конца 12 века. Религиозный конфликт не важен, но религия была нам не как самоцель, то есть есть религия, давайте ее сделаем, а как инструмент более серьезного увлечения человека в ролевую игру. Год мы этим занимались, глобально людей, которые занимались религией, было больше всего, наиболее сильно старались заниматься этим 3 человека. Этим на самом деле занималась вся мастерская группа, но 3 человека занимались конкретно этим. Это был я, мастер по религии, была мастер по паломничеству и был мастер по особо высокодуховной религии, по духовной браке. И под мы построили систему, которая бы каждого человека с некоторой интенсивностью вовлекала в религиозную часть игры и таким образом погружала его сильнее в контекст ролевой игры, и таким образом сильнее погружала его в ролевую игру. Я не буду подробнее останавливаться на системе, нет, пожалуй, немножко в двух словах скажу. Мы сделали так, что большинство моделей было завязано на то, чтобы потом это было как-то связано с религией. И мы сделали так, что была накачка игроков перед мероприятием, мы сделали так, чтобы лидеры мнений были связаны с религией, очень много всего сделали, и это взлетело. И теперь я вспоминаю как удачную религию. На самом деле это было удачное погружение в игру. Так вот, что меня беспокоит? Вот эти вещи, которые должны быть на хорошей ролевой игре, их нету на... их очень мало на крупных ролевых играх. Почему? Я для себя сформулировал 3 проблемы. Первое. На большой ролевой игре обязательно есть командность. Почему? Потому что нельзя вывести 1500 человек, или там 1000, или даже 500 человек, не опираясь на руководителей локации. Вы согласны с тезисом, что командность снижает ролевую составляющую?
Да.
Вторая проблема. Это
то, как вы видите. Я оспорил бы это, кстати, но потом.
Скорее всего, мы находимся в плоскости спора вот этого четвертого пункта, который сложно объяснить, как ролевая игра. Обязательно воспользоваться. Вот
заметьте, что мастер по религии, а как бы нас через религиозную вещь и существующий четвертый пункт, вовлек в свою тему, ей оперирует, отвергает ваши доводы и, в общем-то, мы
сейчас... Давайте дослушаем.
Сейчас. Я за то, чтобы поспорить, я еще две вещи назову, которые, наверное, тоже благо, но кому не везло. Второе. Набранная по объявлению мастерская группа. Нельзя на большую игру набрать мастеров, которые с тобой единомышленники. Это обязательно. обязательно будут мастера, в том числе, которые хер знает кто, но они вроде бы хорошие мастера. Хотя и мастерят первый раз. И третий пункт. Это... все привыкли, что на этих играх так. У вас в Амраве это хишки, на Сибирске это Махарены, в Москве это Вархаммер. Здесь, да, определенная традиция, люди едут за этим. Традиция – хорошее слово. Я хотел написать стереотип, но слово «традиция» лучше.
А когда?
Что? Некоторые люди, да, и это была большая проблема перед людьми, потому что мы с, да, ты разговариваешь с игроками и говоришь, парни, ролевая игра, они такие, у нас, мы знаем, что это ролевая игра, не надо нам объяснять, мы мечи уже наточили, там и водку взяли, вот реально, и были регионы, до которых мы не достучались. То есть у нас чувствовалось, что есть мастерское внимание, оно равномерно распределялось, но были места, которые не добивало. И реально был такой регион Византия, в который мы, ну, не смогли. Вот. Здесь доработали. В Смирне был
правый
привет. В Смирне же был правый привет. Ну, как бы.
Это правда. Там какая-то часть играла в модельке, а какая-то.
А мы пытались это изменить. Но я когда вошел.
Иван, что мы сейчас делаем?
Я сейчас рассказываю о проблеме. Расскажу, какой метод. Помимо, я рассказал о методе, который был применен, сейчас расскажу о методе, который я еще придумал. А дальше мы пообсуждаем, что на самом деле надо делать.
Хорошо.
Значит, что сейчас. У меня конкретно есть, ну, там, я проблему вспомнил как общую, у меня есть конкретная локальная ситуация, я хочу, меня позвали быть мастером по увеличению ролевой составляющей на игре Warhammer, потому что ее мастера неожиданно обнаружили, что зачем, я не знаю зачем, но почему-то они хотят, чтобы не была ролевая игра. Они 10 лет люди ездят без этого и прекрасно, но тут вот они неожиданно как-то...
Модно.
Возможно, возможно.
Стильно модно, но это
совершенно...
Возможно. И я... А что они делают для того, чтобы была ролевая игра? Они человека убирают из пространства, с привычного ему пространства, и ставят его в другое пространство. А именно, логика такая. Есть... Вот приезжают все эти люди, которые бухают, поют и дерутся потом. Есть этих людей разбить на группы по 5-7-10 человек. Это первый пункт. Второе. Слить их от их друзей подальше, по отдельности. Второй пункт. Третий пункт. Создать им определенную соревновательную среду внутри того места, где они находятся. То есть это определенные кварталы, у которых есть состязательность между собой. И четвертое. Сделать недоступным получение чего-либо, кроме как через взаимодействие с другими людьми, то от этого возникнет ролевая игра.
Там еще один важный момент. Надо, чтобы было пространство, где прямо сейчас не война.
Да. Город. Это все правильно.
Это наоборот.
Наоборот. Война в отдельное время, в отдельном месте. Вот там война, а вообще в принципе ее нет. Но эта игра, дальше они возвращаются на любимые знакомые рельсы, город в осаде. Все начинает возвращаться к предыдущему. То есть если и создается пресс, который в теории должен сподвигнуть людей на ролевое взаимодействие. У меня есть следующая идея. Я это назвал проект «Матрица». Помните вторую матрицу, в которой герои знакомятся с девочкой, которая дочка программы и программы? Нет, не помните? Там есть момент, когда он общается с человеком и осознает, что он общается сейчас, то есть с программой, и у него есть любимая им программа, и у них есть дочка. Почему? Потому что их архитектор, их матрица осознал, что наиболее удобный интерфейс взаимодействия программ – это вот такой, делать вид, что мы все люди. И из этого есть определенный результат. И у меня есть такая же мысль, что если подходить к ситуации, чтобы у людей интерфейсом взаимодействия по любому поводу была ролевая игра, чтобы они другим способом либо не могли, либо это был существенно менее удобный способ. Это будет, на мой взгляд, у меня есть такое предположение. На мой взгляд, будет их увлекать в ролевую игру, потому что им придется, не знаю. Ну, посрать это я сейчас грубо говорю, но там воду получить они могут с помощью ролевого взаимодействия, не знаю, там, деньги все дай мне.
Я хочу развить эту мысль, если можно. Что решал подобную, тоже на Вархаммере подобную задачу в этом году. Значит, ты говоришь про стимуляционное воздействие, а мы думали про мотивационное воздействие. Поскольку в их голове все равно война – это самое главное, но участие в ролевой игре может дать тебе что-то, что может помочь войне. Значит, ты должны быть точки, где есть ролевая игра, то есть какая-то коммуникация, да, там ты получаешь неуязвимости, понимание тварей, артефактики и так далее, и так далее. Туда доходишь ограниченным количеством, там надо разгадывать загадки, там надо принимать на себя гейсы, или на тебя пойдет проклятие. Да. Ну, сейчас, в общем, есть клуб заданий, которые вываливаются одновременно, которые надо решить, иначе они достанутся противнику. Понятно, да?
Пока непонятно идея.
Хорошо.
Сейчас,
для того, чтобы разбить большую группу на мелкие, мы делаем одновременный пул задач, который решает, и в принципе нельзя пойти кулаком первое, второе, третье, четвертое. Вторая задача решается через коммуникацию, в первую очередь. Следующая задача помогут в главном.
Это, я согласен, это не решает, я попробую объяснить, что я имею в виду. Слава, я видел, и тебя видел, и Катю видел. Я мысль в чем? Хорошо бы, чтобы человек, который сегодня, наверное, днем воевал, и он приехал ездить воевать, хорошо бы, чтобы часа через три он расстроился от того, что они вдвоем любят одну и ту же прекрасную даму, и она предпочла того. Или что-то еще такое, вот этот необъясняемый мной четвертый пункт, что я его сформулировать не могу. Я хочу, чтобы они были вовлечены в ролевую игру, чтобы они не были. Решение задач правильно поговорить с волшебником, эту ситуацию усиливает, но до конца, ну, еще что-то нужно, ну, какой-то следующий шаг.
Старец Фура.
Да, старец Фура – это знакомый абсолютно паттерн поведения. Ты сейчас идешь к Гэндальфу для того, чтобы с ним поговорить, он тебе за это даст подушку.
Я буду сформулировать.
Четвертый пункт.
Да.
Формулируй.
Этот пункт называется «Волшебство ролевой игры».
Магия.
It's a magic. Ну реально, там, полигонные совпадения, когда ты такой, точно, прям в ролевой игре. Ну, it's a magic, да.
Хорошо. Катя.
На самом деле, у меня проще говоря, я сказала, там, локация, в которой люди ходят, там, получают кейс, принимают загадки, что-то еще делать. Честно говоря, как мне кажется, родовая грань, в первую очередь, взаимодействие с другим человеком, как персонаж. Это вот коммуникация, в первую очередь, там, мисли и все остальное, это просто там какой-то инструмент, который мы быстро используем. Так вот, к сожалению, большинство взаимодействия там, как персонажа можно заменить, если я хочу дать друг друга, даже легко буду как там, сама из себя начать решать, это проще, да, и да. Тоже это достигается.
Вась, пойдем, короче, наваляем. Да, да. Не наваляем, а пойдем, там есть квест.
Да,
есть
квест. Конечно.
Сейчас мы волшебника возьмем себе там что-то.
Могу его по имени, но это другого имени назвать, прям я вроде бы как-то никуда не девается.
Да. Вот, есть, сейчас еще раз, вы опять смотрите не туда, извините, конечно. Смотрите еще раз. У людей другая мотивация, вот она другая.
Да.
И их вовлечь на уровень там, ну, довольно сложно. Начать надо хлебной кружки, методика называется, отводить в сторону от того, что мы деремся не 4 раза в день, а 2 и что-то еще делаем.
Хорошо.
От простого к сложному.
Согласен. Окей, мы там сформулируем следующим образом, что двигаясь по этой бесконечной лестнице вовлечения в ролевую игру, мы начинаем с того, что человека...
Он хочет дальше.
Да. Давайте мы, тем не менее, окей. Первое, надо сделать очевидные вещи. Человека приподнять из состояния «я сейчас бухаю, у тебя дерусь», в состоянии «я еще пошел решать квест». Я бы даже словом «квест» назвал.
Тут
же
реально не используют.
Мне оно очень не нравится, просто оно объясняет то, о чем говорит Илья. Дядя Слава.
Так, вот смотри, Иван, у меня сложилось впечатление, что ты сейчас пытаешься ватникам продать либеральную модель.
Возможно.
Смотри, как бы я понимаю, что вот современная тенденция, атомизация общества и так далее, да, но люди едут для того, чтобы получить фан от стояния в одном ряду плечом к плечу, от поддержки там вот. Ну, как бы совместных действий и радость от того, что ты делаешь общее дело, и надо идти на самом деле от этого. Вот по поводу личной жизни, да, ты как бы надо идти на, ну, это пример с личной жизнью, надо идти тогда от интересов команды, что типа если ты не женат, чувак, то у тебя команда не возродится и распадется твое
сотрудничество. Минус хит. Минус хит.
Ну, минус хит, наверное, мало, а вот как бы если ты не женат, то ты не выйдешь из мертвятника, это же 1901 года моделька. Да, что как бы ты обязан взаимодействовать с девочками для того, чтобы у тебя была демография.
мы вплоть до того, что у
меня...
Знаешь, а мы, между прочим, даже на Греции такую модель специально ввели. На Греции, блядь. Да. Если ты не был счастлив в браке, то...
Дальше.
На грани ты добьешь ноги
в руки. Нет, ты в сложении выжить, если ты счастлив в браке.
Да, нет, там сначала не так. Если ты счастлив в браке, а если за тебя впишутся.
Если ты счастлив в браке, это цитата. Ну да, если пишет твоя жена, или если ты сам жена. Сейчас, подождите, вот там мой человек давно хотел нам что-то сказать.
Ну, полезно. Может, просто подойти немножко с другой стороны. Мы хотим вывод человека из боевки, да, чтобы его там поднять на уровень выше. А может быть проще сделать какие-то ролевые моменты, да, хотя бы, допустим, ну, сложно, но красиво, обязательно части боевых взаимодействий. Там, чтобы побиться, ну,
челленджи,
да, 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 челленджи, боевые клинчи, там, не знаю, командные какие-то взаимодействия.
Если не сделал минус хит. Давай я это скажу в некой моей риторике проекта «Матрица». Для того, чтобы сделать что-то для тебя очевидное и привычное, то, что ты всегда делаешь, побиться или побухать в табаке, должен перед этим сделать что-то. Определенная ритуалистика получается.
Определенная ритуалистика зависит от себя.
Сейчас. Ну вот, ты произнес очень важное слово «ритуал». Реально, сознание
человека ритуализировано, да.
Сильно ритуализировано, поэтому это может быть прям, ну, такая штука, которая внимание вливает, да, внимание отыгрыш, он начинает с какого-то ритуала.
Меня беспокоит, что внимание вливает, да, я не боюсь, что на следующий день не выйдешь. Не выйдешь. Сейчас я поясню, смотрите.
Да. Квесты, Маркус, команда.
Я поясню. Слава и здесь это видел, да. Значит, меня что беспокоит? Что, продолжая находиться в этой же парадигме, ничего не меняется. То есть, если людям сказать, что парень, смотри, сейчас у тебя будет вот это, теперь ты ролевую игру должен поиграть вот так, теперь вот так, он просто будет включать понятие ролевая игра в свою существующую систему и оставаться в ней. То есть, он не будет из нее выходить. Он как бы, окей, я
тебе должен... Что?
Да. И он такой, ну блин, херню придумали, ладно, хорошо, я 12 раз писал, все, больше ничего не надо. То есть, а мне нужно его выдернуть оттуда, надо, чтобы он дальше пошел. Да,
я сейчас прямо скажу, на самом деле, я очень много раз наблюдала, и даже сейчас в таком контексте наблюдать такую следующую штуку. Все уверены, что играют там бронемишки, или там хорошо, чуваки с автоматами не любят играть в любую игру, это ошибка. Это стереотип, который мы, к сожалению, оперируем. Так вот, нет, сначала нужно поговорить с мастером, а потом поговорить с каждым из игроков. Они все точно так же, как мы стоят плечом к другу, точно так же любят быть полезными в команде. Вот, не обязательно завязывать его на женщину. Можно завязать его не на квест, а надо, например, пойти к эльфам и туда, и добыть какую-нибудь вещь или знание именно конкретно вот этому мальчику, этому и этому, и они не являются при этом вечером, когда боевое время закончилось, потому что принесет пользу его команде. Типа, дети мне, они с удовольствием встанут, пойдут, и им еще самим будет интересно. Потому что когда у человека есть альтернатива, кроме того, чтобы вонзаться, бухать, он, конечно же, рано или поздно, хотя бы на второй день, выберет то, что вот приведет его к действию. Это раз. А второй тезис, который я бы сразу хотела сюда закончить, ну, так сказать, сейчас я скажу крамольную вещь, возможно, все меня за нее возненавидите. Сделайте ему великую любовь великого брата и там брата на другой стороне из людей, которых они пожизненно знают и уважают. Потому что тогда символьное значение для людей, которые не очень любят играть в ролевую, ну, там, не очень понимают и не очень всегда играли в ролевую игру, кроме как ходили в строю, не будут предавать того пацана из той команды, потому что по жизни будет неудобно, и они по жизни знакомы. Но это можно все вернуть в игровую штуку и добавить динамики, и, кстати, взаимодействие.
Ты имеешь в виду, что не так. Ты уверена, что ситуация апеллирования к его пожизненным пристрастиям не приведет к снижению ролевой игры, а приведет к увеличению ролевой игры?
Да.
Только мы сейчас говорим, нет, смотрите, бронемешка плохой типаж, говорим про, там, не знаю, абстрактная толпа.
Да, хорошо. Да, уверена, потому что мы эту модель использовали, и она рабочая. И поверь мне, переживать за брата, которого ты по жизни знаешь, или там называть его игровым именем, и что-то делать для того, чтобы твой командир принял решение не выходить завтра в бой, проще, когда ты там... Это испробованная модель, она работает. А когда мы стали человеком, которого он не знает по жизни, работает хуже.
Можно я скажу одну вещь? Корсар
про матрицу, которая у него появилась. Мы пока до этого не можем дойти, потому что все рассказывают свои идеи.
Давайте послушаем.
Давайте мы послушаем сначала Газа, потому что меня очень заинтересовала его идея световой матрицы, и как он хочет это использовать на ролевой игре. Давайте мы его послушаем, а потом будем уже сами говорить.
Я не согласен. Потому что я собрал вам, чтобы послушать. Да, потому что зачем мне свои мысли долго рассказывать, у там 30 умных людей мыслей больше, ладно, не 30, а 15, мыслей больше, чем у одного умного меня. Я хочу, дядя Слава, следующий момент тебя просить прокомментировать, который был в начале. Ты сказал, я сказал, что командность это плохо. Ты сказал, нет, командность это неплохо, Иван, я тебе потом скажу.
Иван, я про это на самом деле уже говорил, потому что ты как бы сторонник индивидуальной игры, индивидуального ВВМ и чувств в либеральной модели, да, а командность это как бы ты эксплуатируешь другие эмоции. Да, и в этом есть тоже фан. Но я просил попросил слово для того, чтобы тебе рассказать модель, которая разработана специально под командный подход. Да, значит, это очень краткая такая история. Значит, у вас есть роды, ну, то есть фактически команды или подкоманды. У каждой из этих команд есть свой тотем, но фактически родина-мать. Да, которая является ценностью, то есть ты приходишь, и у тебя есть ритуал, Даша ушла, к сожалению, о том, что ты вот вернувшись из похода, собираешься вокруг него и приносишь там, рассказываешь байки, рассказываешь о том, что с тобой произошло, приносишь туда жертву. Значит, дальше, этот тотем – это важный игровой элемент. Если пришли враги и захватили твой тотем, то твой род становится подчиненным, да, то есть тебя плющат, да, то есть пришли враги, забрали твой тотем, после этого твои мертвые возвращаются туда, где у тебя твой тотем, значит, и они являются людьми второго сорта. Если этот тотем разрушить, то твои мертвые возвращаются из мертвятника вообще неизвестно куда, то есть твой род погиб, больше у тебя твоей команды нет. Это разрушение команды.
Слава, в этой точке ценность находится не в моменте тотема, а находится в моменте рассказа.
Да.
То есть есть нечто важное, у чего ты должен... Ценность не самого ритуала, а ценность того, что ты сейчас должен по игре рассказать свою игровую текущую ситуацию. То есть ты сел и сказал, не, ну мы сегодня сходили... Ты такой сидишь такой и говоришь... Мы сходили сегодня убить этих, а потом я неплохо посидел в кабаке. А это раз четверо их подряд, всем становится стыдно и приходится что-то еще рассказать.
Тебе слово написано «ритуал». Это ритуализированный
рассказ. Я говорю, что ценность не в ритуале, а в рассказе.
Хорошо, да, да.
Сейчас еще раз, это ритуализированный рассказ, который должен соответствовать неким канонам. Дело не в собственной дыре, а в том, что идолу становится плохо от ритуализированных рассказов. У него... Непонятно?
Нет, понятно, не согласен. Если мастер, который будет говорить, так, ты плохо расскажешь, что это понос,
то нет, не в этом дело.
А как? У тебя понос, у идола понос.
У тебя организованное общение вокруг
этого. Сейчас еще раз, тему с ритуалом, видимо, по-разному понимаем. Если ты не делаешь челлендж определенным образом, ты не делаешь челлендж, и это значит, что там, например, у твоих бойцов мораль упала, там, минус там духовный хит, условно. Вот просто ты делаешь его плохо, либо не делаешь, либо делаешь хорошо. То же самое с идолом. Если ты как бы приходишь Челяба и Самара там и туда-сюда,
это не будет. Челяба и Калуга.
Самара.
Мне говорит Самара.
Хорошо. Сейчас они поймут, кто идет. Вот в чем дело-то. То есть это интерфейс взаимодействия, понимаешь? Ритуал. Если ты его не соблюдаешь, то не взаимодействуешь с этим тонким миром. И все.
Да,
как бы, если ты.
Сейчас.
Значит, команда проиграет, и пацаны что скажут?
В том, что это не переводит человека в мои
ложки.
Она остается уже как там. Так, блядь, чтобы повонзаться, я должен еще сейчас
рассказывать. Иван, где вопрос в чем? Магия ролевой игры. Когда человек выходит, достает меч и красивым жестом говорит, я вызываю тебя на бой туда-сюда, он начинает играть. Даже если он перед этим думал, блядь, придется выйти этот ебаный, блядь, ритуал выполнить, когда он это делает, он начинает играть, хочет он того или нет, он погружается в это. А чувак, который получает вызов, ему приходится играть. Я получил вызов, и я на него не отвечу, я потеряю лицо, и тогда и все остальные меня фигуруют.
Давай так сформулируем. Получается, что ритуал погружает как бы не самого ритуальщика, а всех остальных людей, которые...
И его погружает, но не сразу.
Но повторение в ощущении, как только несколько раз перед тобой или ты сделал это действие, она становится для тебя нормой уже.
И хуже делать его нельзя.
сейчас еще раз, мы тебе говорим, надо использовать, очень важное обобщение, мотивацию, которая у людей есть, для того, чтобы повлечь их в другие формы. Да. Ты говоришь, давайте им поменяем мотивацию. У нас нет для вас других игроков у вас. Вы делаете игру на вас каждый.
Не только для меня. Смотрите, у меня есть моя задача, но я хотел вообще по этой теме, в принципе, поговорить, как на большой игре говорит Василий. Просто у меня это, у нас
одна получилось.
Еще неоднократно.
Про что была игра?
Про религиозный конфликт.
А именно поэтому, то есть, чтобы не проиграть, людям пришлось этим заниматься. То есть мы их вовлекли в другие плоскости. Мы сейчас говорим то же самое. Чтобы люди на вратами не проиграли, не стали подчиненными крысами у крыс, и, например, чтобы они не проиграли, им надо вести себя по-другому. Если начинают себя вести по-другому, игра потихоньку их захватывает.
Да.
Да, но там не будет сразу БВМа и принцесс, там, которые страдают. Но соревноваться на другом поле они смогут. И это будет красиво, это будет какая-то игра. Но, наверное, не будет там попали.
Сразу. Уже подхватили, что прежде всего как бы, человек, который заражает игру, он даже не себя, не своих сторонников вовлекает в игру, а прежде всего оппонент. Оппонент-то видит как.
О, все как в кино.
Оппонент.
Вася, они такой вызов кинули, давай.
Вот возникает момент соревновательности, очень важный.
Да.
Это прикольная мысль, которую я еще был бы еще раз.
Соревнование должно идти в других просто вещах. В коммуникации, да. В гейсах, в проклятиях, в благословениях. Вот об этом, это тоже соревнование, и это им понятная тема. Но то, что соревноваться по-другому, их подхватит и вовлечет в игру. Вот в чем дело.
Сейчас, Катя.
Согласен, потому что то, о чем ты говоришь, я строил эту методику, и она работала на самом деле по-другому. Она казалась, что она такая, на самом деле она была вот наоборот. Но о чем говорит Катя, очень важный момент, что точки вовлечения людей в контекст окружения в этом месте соревновательности не было. Там было как? Вот сейчас пришли паломники, они наши злейшие враги и враги нашей веры, но мы их в наш город пустим. Потому что потом наши паломники через полчаса пойдут в другой город к нашим злейшим врагам, врагам нашей веры, и их туда тоже пустят.
Потому что они паломники.
Да. В этой точке не было соревновательности, а она погружала.
Потому что ценность вот эта была донесена там, общим мастерским там, загрузом для всех игроков. Да. Они били там, загрузы, логики, все было вот настолько донесено, что никто не прилагали усилия в это играть.
К сожалению, мы сейчас играем на другом поле. Как бы мир называется лохами.
Давай мы не будем локально мою задачу решать.
Давай с вами. Иван, ты вот отходишь. Помогите решить мне конкретную задачу. Сейчас говорю, давайте обсудим.
Хорошо. Сейчас, подождите. Я хочу и решить свою задачу. Мне она нужна ваша помощь в этом. И мне интересно на эту проблему посмотреть шире, чтобы эта методика была не только...
Давайте перестанем обсуждать умереть в Иерусалиме. Почему? Потому что на самом деле тема благодатная для того, чтобы выводить людей из состояния бронемишка в состояние бронемишка с глубоким внутренним миром, с каким-то внутренним миром. Она реально хорошая. Она,
Мы использовали элемент мира Палестины 12 века для погружения в контекст.
Мы понимаем.
Значит, можно в другом мире то же самое сделать. Или нет? Или
это сможет? Локально для этого очень богатый.
Смотрите, давайте я опять же буду предлагать инструменты, которые мы использовали, и они у нас работали. Вот. Мы обязательно задавать сначала вопрос капитану, а затем каждому из участников толпы, в чем он готов и не готов играть. Заранее составляем список, условно говоря, любовь, политика, добыча артефакта, поиск клада, наследство и так далее. Поверьте мне, если человек, человек, он может совсем пойти в отказ, есть такие люди, но большинство хоть один пункт, как правило, 2-3 выбирает. И и им можно написать полноценную, хорошую вводную.
И это означает, что этот вопрос мы можем им задать не включить и подготовить это играть в любовную линию, а написать ему, как это делают в тестах во всяких дурацких. Кто ты в мире марсиан? Там, не знаю, что-то такого плана. Человек для себя уже такой попробует странные для него не всегда понятные вещи, но будет на них согласен.
Нет, надо задавать простыми, надо задавать простые вопросы, максимально простые ответы, простые честные ответы получать, да. И немножечко сущности и иллюзии. Да. Потому что чем четче и понятнее у тебя будет короче вопрос, и будет больше, тем четче и яснее ты получишь ответ, и человек перед этим еще подумает. Нормально подумать, а не будет там говорить, а чего они мне хотят, а зачем марсиане, у меня же есть Вася, Самара и Челяба, нахера мне это все, скажи, а он, увидев простые короткие вопросы, подумает,
Я пропишу определенные вещи и предложу их ответить. Он на них ответит негативно, скажет, нет, этого не хочу, и этого не хочу. И все, и я его не втащу в это, потому что он уже к этому негативно отнесся. Нет. И когда я ему на игре это принесу в клювик, он скажет, нет, подожди, я не хочу любовной линии, я тебе прямым текстом сказал.
И не ставь ему любовную линию.
Они все говорят, не хочу.
Нет, ты Ваня, ты не понимаешь, какое количество
сильно пишет
«хочу». Прокладно пишет
«хочу». Иван, чтобы твой риск снять, есть хороший способ. Надо объяснить, что в Вархаммере, значит, выгодно выигрывать, значит, заключая браки, например, ну, пустить мотивационную часть,
явление родственной связи,
жениться. Да, а потом, то есть мотивировочную часть, а потом тестик, чтобы люди такие, так, ага, соединили. О, мастера того, что имеют в виду, если я женюсь на игре, наша команда выиграет с большей вероятностью.
Сейчас перед тестом необходимо, чтобы человек ознакомился с тем, что оказывается, что ему предлагается не там. То, что он обычно читал всякие
недоступные,
что у вас Вархаммер плюс.
Да.
О. Хотелось подключить.
Хотелось на самом деле чуть-чуть развить тему ритуала. Ты говоришь, что как бы, ну вот он ритуал прошел, а потом все закончилось, и он не попал в поле игры. А я тебе скажу, что ритуальные формы очень часто переносятся за пределы ритуала. И легче всего переносится ритуальный язык. Ну и некоторые другие ритуальные формы тоже переносятся. То есть ты вроде как в ритуалах ты это делаешь, а потом ты начинаешь это делать вне ритуалов, погружая людей внутрь этого мира. Эти игроки делают сами.
На мой взгляд, это некие отдельно существующие вещи. Если назвать что-то термином, не знаю, обрывалок, и дальше многократно
приводить... Не называй это обрывалком, называй удобным, понятным термином, и делай это не одним термином, а сразу несколькими связанными между собой. Тогда люди достроят язык сами, будут им пользоваться.
Мне кажется, что такие другие люди.
Да нет, серьезно,
я уверен в том, что слухи знают все и применяют постоянно все, что бы я с этим не придумал, чтобы любой из вас с этим не придумал, это не победит.
Не заменяй хит. Используй это, как бы я тебе говорю, что ты в ритуалах используешь ритуальный язык, они его вытащат из ритуала и будут использовать в обычной жизни.
Это приведи пример. Приведите пример, Ваня не очень понимает вас.
Смотри, давай, вот я поможу, да? Давайте, например. Вот для того, перед тем, чтобы пойти в битву, я должен отстоять службу и поучаствовать в службе своему Богу.
Так.
У меня есть молитва, она не должна быть душевная, она должна быть простая, красивая и воодушевляющая. Такие тексты написаны очень много, там военные песни можно взять и сейчас фразировать.
Да.
Мы должны, да, например, встать в круг, поднять, не знаю,
свой мозг. Сейчас
служение. Люди будут считать, оно заканчивается, всегда все повторяют эту молитву и выходят на бой. Так вот, вот на этом фане, что это произошло, они вот очень долго
показывают. А потом в остальное, они с этим делают что?
Спроси меня. Для того, чтобы они начали использовать слова из ритуального песнопения в остальной жизни, должно быть подкреплено моделью. Например, у тебя есть духовные хиты, ну там какая-то вера в Сигмара, какая-то дрянь, неважно. Если она упоминается в молитве и она в остальном мире существует, ну в реальности, например, там в это логово змея могут идти те, у кого духовных хитов не менее 5. То таким образом язык, подкрепленный моделью и ритуалом, будет использоваться, потому что это важно для выигрыша команды.
Сейчас. Можно уточнение, Ольга?
Хорошо, да.
есть такой прием. То есть пока я, допустим, пока я лежу в тяжелании и читаю молитву, я жив.
Например. Нормально ты.
Да, не с усилием должен читать.
Ритуал, допустим, в критических случаях тоже критических. Сейчас, подожди. Моя мысль в чем, что сейчас вы не объяснили, каким образом происходит трансляция ритуального языка в обычную жизнь.
Давай я тебе объясню. Хорошо, в этом ритуале присутствуют такие слова, как название своих, название чужих. Как минимум, эти свои и чужие уже будут перенесены в жизнь. Следующее. При существует система идентификации свой-чужой, которая также использует эти слова, также существуют на другом краю полигона люди, которые очень четко знают, что когда что только если приходящий к ним человек говорит пароль типа «я свой», то только в этом случае ты с ним говоришь одним образом, и он что-то от этого получает в том числе. А со всеми остальными ты, ну, такой ведешь
какую-то... Крепость можно пускать, а?
Не обязательно в крепость, нет. Сидит даже не старец фура, а есть, не знаю, там, деревня, в которой лежит фураж для своих, и вот когда свои приходят и говорят «слава Сигмару», то ты им выдаешь этот фураж, а все приходят, ты этот фураж спрятал.
Фураж Сигмара.
Да.
Не просто слова должны были человеку маркировать, а его определенные действия. Было характерное поведение.
Кодекс,
все верно. Кодекс, напиши.
Кодекс хорошая штука, да.
Кодекс, мы делаем кодекс. Если люди все по-другому, им нельзя давать фураж Сигмара.
Да.
Их надо, им дать меч Сигмара. Это очень хорошо сработало. Этический кодекс, который был прописан у человека, блядь, в Уолл Слайсе.
А тебе не надо этический кодекс.
Не очень
делать простые вещи, простые вещи. Смотри, мы не сеем означает, что мы, короче, берем железом, а не золотом. И, соответственно, когда ты слышишь «мы не сеем», ты знаешь, что тебе сейчас пришли с железом. Но при этом, если ты слышишь, не знаю, там, семья, долг, честь, ты знаешь, что это совершенно другие люди. Нужно очень простые.
Да, это получается не... То есть это получается пароль-отзыв.
Да, в том числе.
То есть перенос из ритуала в жизнь мы используем за счет того, что у нас люди, которые одинаковые слова произносят, находятся в некой единой идентичности.
Да.
Которую они друг за другом признают. Хорошо, пойдемте к следующей мысли. Мы про ритуал закончили.
Да, следующая мысль.
Илья, конечно, может быть, круто. Самая ценная вещь, которую я слышала на конвенции, то, что вчера Ланс рассказывал, как они там на выходе из мертвятника за 2 часа для команды, ну, не знаю, не очень ролевых игроков сгенерили там внутреннюю культуру, в которую там люди играли. То есть это культура, это что-то, система, которая понятная изнутри, понятная и сложная изнутри, и непонятная снаружи.
Значит, я эту историю слышал отдельно от Ланса. Важно еще что, помимо того, что это была культура, это была еще и этическая система, и, конечно же, они сделали все вместе, на это еще были модельки определенной изоляции.
Смотри, и вот мне почему-то история очень нравится, что это было сделано там реально буквально там на перегоне в виде воркшопа. Это буквально решает проблему, когда вот, которую там Мата озвучила многие, господи, ко мне приехали 15 племенишек, которые там, с которыми я не общалась так свободно, которыми не было возможности прогрузить, как мне их расправлять в любую игру. И система, которая там сама себя поддерживает, которая осмысленна изнутри и как бы и загадочна снаружи, это отлично.
И она лежит
про это,
Даша.
Я хочу сказать самое главное, ну, одно слово. Так. Это должно быть фаново. Фаново и не очень понятно, почему друг.
Понятно. То есть некая вещь, которая вовлекает человека, там еще один. Ну я объясню, там, типа, если сделать 50 действий, то 49 из них, ну не знаю, там, если 50 раз человеку сказать, я играю в левую игру, то он, возможно, начнет. Разными способами сказать. Если сделать определенные вещи, которые являются частью постоянной жизни человека, сделать их более-менее интересными, то они, и при этом опирающиеся на модель, опирающиеся на эволюционную систему. Интересные, короче, да. Запишем.
Нет, какими моделями, в
смысле,
моделями какими?
Смотри, о чем говорим?
Сейчас.
Я знаю, что мы себе разные вещи называем моделями.
Да, это выяснилось. Давай пример. Есть, например, великий рогатый, да, который что-то требует, позволяет плодиться воинам и так далее, и так далее. Если он есть только в головах, это
это одно. Люди еще сориентированы на выигрыш своей команды, они очень быстро как бы, ну, фокусируются так, это, ну, все пляж просто. Это не имеет значения к тому, зачем мы сюда приехали. Если великий рогатый влияет на выход, например, крыс из мертвятника, тогда придется нам брать его во внимание, обсуждать, называть на языке. И, ну, а Фанат, например, с ним на прямом возле ведется игра, ты играешь с великой рогатой крысой. Ну, еще раз, если она только в головах, то часть людей простых ее, ну, как просто не забьет.
Даша говорит о том, что это должно быть между ними интересно. То есть они друг с другом должны каждый раз попрыгать на левой карте, потому что это прикольно.
Я понимаю. А я говорю о том, что если будет только фан, то часть простых людей в это не будет играть, потому что это
не будет. Фанова этого не было.
Да, потому что у нас война.
Слава.
Так, Иван, два тезиса. Первое, запиши все-таки демографию, у тебя в списке ее нету.
Демография, потому что это вещи, которые существуют, она понятна и доступна.
Да,
умер, жизнь,
демография, значит война, на самом деле, потому что демография важна только делами.
Ну, военная демография, да. А вторая тема, значит, я вот тут сейчас в голове катаю спортивную метафору, раз мы про соревнования заговорили. Ну вот Иван как бы поклонник индивидуальных видов спорта, то есть, допустим, биатлона, да, а мы говорим про людей, которые поклонники командного вида спорта, типа баскетбола, да, я думаю, что вот есть промежуточный вариант, это эстафета, например. И сделать какую-то модель эстафеты в рамках Вархаммера, когда им там надо из конца в конец полигона доставить что-то, это вполне себе взаимодействие.
То есть мы делаем
сквозные,
чтобы да, результат достигался коллективным действием не одновременно.
И ни одной команды не может быть.
Да.
То есть сейчас, бежать, то есть у них на турнирах есть вот доставка сундука.
Да,
вот это такая штука. Да, добавляй.
Давай к слайду хочу слово электричка. В электричке сидят много разных людей. Значит, электричка идет в одну сторону, условно говоря. Ну что ты делаешь?
Электричка, давай,
потому что электричка.
Да я знаю, это
другой термин.
Хорошо, не электричка, бронепоезд.
Электричка.
Значит, бронепоезд. Смотри, бронепоезд из чего состоит? Это взаимодействие внутри бронепоезда людей из разных команд, у которых есть, ну, 4 вагона. Каждый вагон доедет в свое время. Значит, потом они повзаимодействовали, перешли в следующий, там отдали. Здесь повзаимодействовали, перешли в следующий, добрались до цели. А потом, ну, там, коллективное получение цели, раздел ее, или наоборот, соревновательное получение цели, раздел ее. Но вот на этих этапах ты не можешь из вагона в вагон перейти поодиночке, ты обязательно приходишь туда вчетвером.
Вы, например, переходы вчетвером.
Поясню тебе, это люди из разных команд.
Микрокоманд.
Значит, да, смотри, вы пришли на боевое поле, и из вас здесь сейчас соберется группа из четверых, которая может пойти вот туда, сделать там еще что-то, а потом они добираются до клада.
Или значит, это есть минус. Они встали, говорят, так, давайте пить кое, вы что, ну сейчас пойдем, короче, старика получим вот это, вот здесь плюс хит и так далее. То есть они в этой ситуации вошли в ситуацию необходимости максимального уменьшения эффективности, когда проснись клад. Меня это беспокоит.
Даже на взаимодействии.
Потому что у них внутри отсутствует необходимость любого взаимодействия.
Хорошо. Все эти 4 чувака должны быть представителями разных религий или одной религии. Или там еще какой-то общности.
Важно, да.
И это важно, потому что без того, что ты не сделал эту общность, ты не пройдешь дальше.
Что ветра в арту будут.
Да.
Хорошо.
По демографии. На самом деле, вот я сейчас тоже приведу на конкретном примере, а теперь я начну Нью-Йорка. Вот. Можно получить с белосала, а именно количество ленточек. Я уверена, что это можно сделать еще и по-другому. Например, если ты женился, там, в ритуале и там, ну, понятно, там, соблюдая полный ритуал.
Понятно.
Нет, в смысле там, использовал там, устроив красное предложение, пойдя там, к отцу невесты. Ну, мы же что хотим сделать? Мы хотим, чтобы один игрок как можно больше взаимодействовал с другими игроками, не завязывая
на способ.
Можно же не только на свадьбе завязать получение юнитов. Серьезно. Ну нет, ну только не так. Да.
Позитивная и негативная демография.
Да. Да, раз, два. Например, на сходить в храм, в храм другой локации, противоположной тебе религии, поговорить со святым отцом, и это там, значит, и тоже за это можно получить юни, дополнительную ленточку, понятно, да? То есть у тебя там ты, ты себя бафаешь классно, б, ты получаешь, ты приносишь практическую пользу команде, и три, тут такой класс, что ты можешь сделать это только в ролевом взаимодействии, достаточно сложно.
Сейчас, давайте это заформулируем, потому что я слово «развод»-то записала, надо как-то еще...
Не в этом смысле «развод».
Получилось, что «развод» поцелов, да, «развод» поцелов на любую игру. Это все вот здесь «развод» поцелов на любую игру.
Я даже так и запишу, типа «мастер по разводу пацанов на любую игру».
Разводящий мастер.
Да, разводящий. То есть мысль в том, что если человек, то просто... Есть такое некое новое знание, просто старое знание было так, если его за счет модели стимулировать играть в игру, то он вроде бы будет. Ты к этому добавила что-то, и я пока не могу это сформулировать.
Ну, это на самом деле, как сказать, я считаю, что у человека есть определенное желание, там, да, там, поиграть, там, чтобы пацаны правильно поняли.
Да.
И вот, я, короче, вот этих пацанов тоже как бы неплохо было бы...
Меня просто очень интересует следующий шаг, потому что на текущем это квест, понимаешь? Все, это шаблон мгновенный. Пошел в квест, все.
Нет.
А нужно, чтобы дальше, чтобы он, сука, еще почувствовал что-то.
Ну, ты пойми, пожалуйста, оно же приведет его взаимодействие, в ролевое взаимодействие с другими игроками, которые не команда играют.
Матрица, потому что у него нет другого интерфейса, кроме как у него.
Смотри, Ваня, я даю тебе свой пример. Вспомни, пожалуйста, историю про Мирабель, которая, значит, пришла к...
Вообще просто, давайте так в любую группу играем.
Да, так вот, послушай. Так. Пацаны поняли, как это играть в ролевую игру.
И сыграли.
И еще раз позвали Мирабель и сказали, а давай мы еще раз точно так же сыграем в ролевую игру.
Знаете, как они играют в ролевую игру?
Ужасно прикольно.
Нет, кто знает историю про Мирабель и зомби? Это просто квинтэссенция того, как там устроено все. Значит, один из парней, который хорошо знает интерфейс, он пришел такой, типа, давайте с вами... как бы сейчас без всяких типа убийств и прочее, круто поиграем, сказали, как?
Под крепостью пришел,
и подходил. А вот так, смотрите, мы сейчас, что они, кстати, делали? Они, значит, на них напали зомби, они долго, красиво отбивались, и последних нескольких зомби убила Мирабель лопатой. Им понравилось, они повторили.
Не-не-не, потом Мирабель посадили в тюрьму вместе еще
с... Это было в другой крепости, Даша. Они не в одну крепость пришли и сказали, давайте поиграем. Они более одного раза это сделали. Ну правда, но то, что зомби понравилось, они повторили.
Они сказали, давайте еще раз сыграем ролевую игру. Так вот, смотри, может быть, когда они сыграют ролевую игру, они захотят еще раз сыграть ролевую игру.
А это будет такая же ролевая игра, я хочу другой ролевой игры.
Ваня, подожди, дай их писать шанс. Ну в смысле?
Почему я начинаю с людей? Потому что я уверен, что человек...
Они же на ролевой голодовке сейчас, надо бульончик.
Немножечко, давай, хорошо, давай напишем. Бульон.
Бульон.
Запуск слова развод.
Это вот бульон.
Вчера как раз
разговаривали.
Проведем следующий ваш шаг. Была опробована такая метода, не знаю, сколько она применима к миру Вархаммера, то что делалось? То есть сперва проводился вот фактически тест хоккей. Только мы делали намного проще, да, то есть ты ставишь и строишь. Так, те, кто хочет что-то по ним побиться, шаг вперед, да? То есть ты выделил группу, с которой уже можно работать. Далее делалось, что эта группа разбивалась на небольшие кусочки по 2-3 человека, и каждый из этих кусочков, ну, подсаживался, как бы, человек, который умеет играть в игру. Да, то есть, ну, и поэтому об этом не сообщалось, он не играл на равных условиях. То есть у них был какой-то коррективный квестик, вот дайте 2-3 человека.
Давайте скажем, да, нет влияния.
Нет влияния, да. Соответственно, он их задавал, то есть, как бы, он показывал, как играют. Да, слово понятно, что взаимодействие не сводилось к боевому, да, он там войдет по всем памятным местам. А вот так вот делается квест.
Понятно.
Так делается квест, делается все. На каком-то этапе он должен был, то есть в некоторых квестах он должен был сделать такой поступок, да, который просто за простое конфликтное решение выходит. Ну там, назовем это красиво умереть, да, в каких-то ситуациях. То есть это вот в голове оседало, человек запоминал эту красивую картинку, под нее подстраивался до определенного этапа, и мог действительно уже еще.
Ну хорошо, скажи и пойди.
Значит, все вот эти игровые взаимодействия по возможности должны быть виртуализированы. Они должны. Сейчас объясню почему. Потому что это им близко, это им понятно, это не заставляет их далеко отойти от их модуса пиранди. То есть
я хочу, чтобы ушли они от своего модуса пиранди.
Это следующий час. Это означает, что всегда есть риск. Все взаимодействия должны нести в себе риск.
Возможно,
соревновательный момент, понимаешь?
Он имеет в виду
в такую ролевую игру они, скорее всего, сыграют. Они
предлагают ролевая игра немножко попроще, чем я обычно привык, да, и как бы на.
Но это ролевая игра.
Хорошо. Эйлин, давно уже хотелось.
Как говорили, что об Ульоне Майоре не ели, а была, рассказывала, когда я в курсе, когда человек делает там ролевое движение с нуля, и он выбирает стандартную лаковую систему, стандартный простой фэнтезиовый сеттинг с очень простыми вот этими темами, там кто-то восточный, кто-то там эльфийский, с простыми квестами, потому что на это, на таких упрощенных играх ему проще вовлекать в это людей.
После у меня этого, есть, мой тезис звучит так, что вовлечение не происходит, что человек остается на стадии квеста, и он наоборот в любую игру в себя перелопачивает таким образом. Это мне сейчас дают квест, я сейчас все сделаю. То есть не он переходит куда-то на уровень выше, а он до себя устраивает. Вот в чем моя боль.
Что ты его с этой ступеньки выше не видишь.
И он с ней все время спускается. То, что я ему даю, он себя забирает туда вниз. Фикси.
Давайте обогатим. У нас есть там ролевая игра, у нас есть война. И давайте там добавим, если после сеттинга, допустим, дополнительные модели, которые вовлекают в игру. Например, какая-нибудь саперы, какие-нибудь подрывные отряды, которые играют там в задорную модельку, собирают бомбу, подрывают их, и через это там появляется специализация, появляется вот вот будет там действовать какой-нибудь отряд инженеров, отряд еще кто-нибудь. То есть.
Но это пока все нормально, потому что все пока про войну.
Специализация и через модель, там хорошая, правильная, интересная модель, и они там занимаются ей там часть времени, и они уже себя сами там относят, что у них есть специализация, и это игра.
Давайте вот как сделаем. Остановитесь, опустите руки, пожалуйста. Значит, давайте вот какой момент сделаем. Мы сейчас обсуждаем, как человеку дать немножко, потом еще немножко, и потом еще немножко. Меня беспокоит следующая мысль, что он берет это немножко, превращает это в свое. То есть он, сейчас я не нахожусь в пространстве в игре, а сейчас я пойду выполнить квест, а еще у меня сейчас должна быть жена, потому что плюс хит. Да, Даша.
Хорошо, у меня есть предложение следующего порядка, да? Вот смотри, мы поговорили о том, что есть модели, которые поддерживают войну и которые являются выгодными. Давай пойдем чуть дальше. Существует такая вещь, как, пацаны, которые ходят на войну, они там, типа, хорошо относятся к теме Великой Отечественной войны, например. Ну, большая часть там уважительно к этому относится. Значит, подожди. Значит, идем чуть дальше. Все считают, что памятники, что да, что герои, что памятники героям, что вот такая штука – это правильно, но это уже другой уровень. Это уровень какого-то культурного осмысления, какого-то творчества. Например, у каждой команды на этой игре есть задача выделить своего героя и поставить ему памятник. Разработать, заплатить ремесленникам, и подтащить его через существующий миг, действительно,
культурный интерес. А героизм определяется не только тем, что он пошел и своей грудью бросился, не знаю, на орка.
Нет, героизм, пусть они героизм сами определяют. Пусть это не важно, памятник он, пусть ему поставят. Пусть этот памятник будет сопряжен с религиозными какими-то вещами, с их внутренним пониманием культуры.
Давай вот так скажем. Человек, который сейчас, та самая толпа, которую я боюсь, про которую сейчас говорю, эта толпа в тот момент, когда она сидит и смотрит фильм «Звездные войны» или фильм «Они сражались за Родину», находится в той точке переживаний, которую я хочу достичь.
Да.
И если нажать им на эту точку культурного контекста, который у них есть, если нажимать на нее регулярно, то они будут взять чаще, если они себя...
Кроме памятника существует много всяких разных штук.
То, что сейчас воюет, ощущает, что он идет станет с гранатой на танк.
Да.
Он сейчас там не
знает. Так. Это те же самые пацаны, которые играли в войнушку в детстве.
Да. Вот он же в детстве со шпагой себя чувствовал, не знаю, мушкетером. Вот пусть сейчас вот это же ощущение будет. Спасибо, Даша. Да.
Так, можно я тут, у меня я же себе пункт написала. Во-первых, я вас слушаю, да? Господа, эта толпа и команда, это личности, они не глупые, не дети. Не нужно думать, что они не умеют.
Они не хотят.
Ваня, ты ошибаешься.
Верь людям.
Я тебе скажу следующее. Мы тоже так думали, а когда ты с каждым сел и поговорил,
существенно меньше, их реально меньше низких
я процентов. Я пробовал. Подожди. Смирно, понимаешь?
Подожди,
вот, туда ничего мы не смогли
засунуть.
Да. Подожди, а дальше есть следующее. Да, есть капитан, и нужно, нужно договориться в первую очередь с капитаном, точка. Как только они все по отдельности хорошие люди, но собираются вместе, они начинают действовать по принципу. Пацаны не поймут. Окей. Ты говоришь, я хочу их увести в другой класс. Отлично. Вот у тебя есть очень четкое понимание. Их символьное ощущение следующее. Героизм, принести профит команды и так далее. Так, это твоя сильная сторона. Ты знаешь точно то символьное значение, которое ты можешь взять и через него аккуратно или там, и, ну, и неаккуратно, говорю, там, пусть и через профит вывести человека в класс ролевой игры. Дальше происходит программирование, что подгляд про ритуал. Когда ты одно и то же действие повторяешь много раз, когда вокруг тебя постоянно это происходит, ты рано или поздно начинаешь тоже понимать, ага, этот так сделал, этот молитву читал, удержал, этот пошел красиво перед дамой, встал на колено, что, пацаны не поймут, если сейчас плохо сделал. И человек так и втягивается. Ты же программируешь общество вокруг себя. Но возьмите символьное значение. Через понятно им всем не нужно приходить к нему и говорить, значит так, ты все это время неправильно ездил на ролевые игры, сейчас мы тебя научим, там настоящие герои.
Смотрите, что пробовали на Вархаме, на том основном? Пробовали системы компьютерных игр. То есть, ты из мор играете, окей, мы сейчас выдадим хвостов, еще что-то. И это часть того, что ты описываешь. Давай вычиним какое-то странное зерно, которое превращает это в ролевую игру, то, о чем ты говоришь.
Вань. Можно?
Да.
Создание атмосферности, визуализация, атмосферность и тогда слух такой.
Визуализация для любой игры не в плане, блядь, красивый костюмчик.
Да, в плане настоящего действия, визуализация банальная, конечно.
Она не как в фильмах.
Да, все верно.
Красивые действия.
Красивые
действия, да.
Они могут быть некрасивыми, они должны отличаться от того, как там, да, от реальности. Они должны отличаться от реальности. Там тешу еще.
Да, сейчас.
Теша. Слушай, два тезиса. Вот сейчас набрасывают разные варианты, то, что я услышал, да? У меня возникло ощущение, что ты хочешь найти некий такой универсальный лекарство, который, ну, блин, нажал сразу все. Может быть, на самом деле есть смысл просто, ну, примириться с тем, что можно только постепенно, по кусочкам, вот сразу не получится.
Да, я тебе отвечу, я поясню. Вот это постепенно, по кусочкам, оно очевидное. Ты садишься один раз и за 20 минут все пишешь. И все понятно, что как делать. И оно не до конца сработает. Мы там, ну, всерьез...
Да, я сейчас тезиса, да, я говорю просто. А ключевой фактор в чем? Почему эти люди, как бы, с нашей точки зрения, не совсем вот прямо любые игроки. А по отдельности они, как Оля говорит, действительно нормальные, интересные зачастую люди. Но когда они собираются в кучу, у них падает за баранами, превращается в толпу баранов. Ну, я утрирую немножко, но образно, да? Почему? Потому что им нравится быть часть силы той. А мы там банда, мы бригада, мы сейчас всех нагнем и так далее. То есть ключевой фактор в чем? Им до тех пор, пока они чувствуют себя частью толпы, они не будут нормально играть в ролевую игру. Вывод, пока мы их оттуда каким-то образом не выдернули, мне ставили думать самостоятельно, принимать решения отдельно, пусть даже ради этой толпы, ничего не будет.
У вас есть противоречащие друг другу тезисы. Оля говорит о том, что если определенным образом нажать на командность, то человек начнет играть.
Ты говоришь, что параллельные на самом деле. С одной стороны, ты называешь визуализацией на командность, а Кеша тебе говорит, и при этом параллельно ты начинаешь делать человеку только лично его.
Да, чтобы это он пошел для команды туда.
А еще, Ваня, очень важно понимать,
Миша появляется просто.
Что толпа себя где-то агрессивна, знаешь, когда? Когда всего приходит и говорит, блядь, да, Мишки, да чего это не ждать? И люди такие говорят, ну что, вы нас быдлом определили, мы сейчас пойдем, посылаем вам на работу. Я вам серьезно говорю, ребята, не нужно создавать, и так есть сопротивление, не создавайте лишнего идеологического сопротивления.
То есть первый тезис, то есть мысль начинается с того, здравствуй, наш дорогой ролевой игрок, мы тебя любим и тебе предлагаем.
Да.
Верно.
Хорошо.
Значит, короче, есть вот очень важный момент про выдергивание чуваков и про следующий шаг. Короче, насчет визуализации и...
Да. Я снова спостулирую проблему, о которой говорю. Просто методы, которые мы говорим, человека на один шаг приподнимают, а дальше он привычный для себя риторики, привычно не изводит все до своего привычного понятия. Слово квест, которое я терпеть не могу. Мне мастера дали квест. Что?
Извините, я просто хочу
хочу вам сказать.
На самом деле. И мастера дали квест. Я не хочу, чтобы мастера квест дали. Я хочу, чтобы человек осознал, что сейчас он может глубоко и интересно играть в любую игру.
Ваня! Пусть он использует слово квест!
Нет!
Пусть использует! Пусть использует! А ты положи туда не квест!
Тебе нужен
результат! Тебе результат нужно, не идеологическая борьба понять!
В чем? Смотри, проблема в том, что я положил туда не результат. Все произошло. А после этого человек для себя осознал и другим объяснил, что это был квест, а тут скид, понимаешь? Все я сделал, все правильно.
Но если он среди ночи куда-то пошел, что-то совершил и так далее, это было его личное переживание, да. Не связанное с командой, ты понимаешь?
Ну, может,
и он привез команду вот с такими шарами, скажет, пацаны, я там, короче, в голове видел, я ее там, не знаю, на два золотых не ебал. Серьезно, нифига себе, вот глаза горят.
Понимаешь, что мы сделали? Что мы сделали? Мы
записали, что
человек должен был пойти в паломничество для того, чтобы излечиться от хромой ноги. Хромая нога у него была результатом боевки. В процентах в 30-40 случаев человек получал увечья, которое лечилось только в паломничестве. Вместе паломничества сидели высокодуховные игроки, которые человека погружали в свой контекст. Он выходил тут вот с такими глазами и часть этого доносил до своей команды. Все правда. Но это нельзя было назвать квестом, понимаешь? Потому что это, у этого было свое название, называлось паломничество. Потому что он это не сводит обратно в свои уровни. Если он...
Подожди, у него глаза горят. Горят. Какая
разница? Паломничество, как правильно назвать, пустом пойдет, никакая разница. Он принес ролевую игру, он играл, и
сейчас я тебя тоже видел.
Сейчас, вот это правда важный момент насчет паломничества и квеста. Ему неудобно перед пацанами. Слово паломничество плохое, слово квест понятное. Тебе нужно сделать так, чтобы ему стало удобно перед пацанами говорить паломничество. А, вероятнее всего это достигается действительно через капитанов команд, через пояснение того, что а теперь слово квест мы не употребляем вот почему, потому что оно означает многие квесты, а мы говорим про конкретное, про паломничество, про храмовые, там, не знаю, поклонения, про клады святости, все что
угодно. Я сейчас поясню, почему слово это важно, Хельга. Потому что слово становится мясом. Если человек много раз что-то произносит, оно в него заходит постепенно. Если мы сделаем так, чтобы они в том месте, где мне неудобно, вместо неудобного мне слова говорили другое, которое мне нравится и удобно, через что-то, через каких-то трансляторов, то тогда это тоже начнет сильнее вовлекать.
Вот, просто когда он говорит квест, он использует нормальную речь, а когда он говорит паломничество, он играет в ролевую игру, а это неудобно. Ну, это, понимаешь,
да,
дети играют в игры, а взрослые игры играют в квесты, взрослые люди играют в квесты.
Да.
Именно поэтому нужно ему объяснить спокойно, что квестов бывает море. А есть разные виды квестов, один из них называется паломничество. И не говори квест, говори паломничество, тогда я тебя пойму, пацан. Что ты хочешь?
Вот. Мне кажется, что как бы, бороться там, с терминологией, которую человек в голове, надо сначала вот этим попробовать, грубо говоря, зачем это делать. Ему он подсел на это, ему понравилось, а потом уже постепенно подводить, что это по-другому назвать можно. А мы сейчас пытаемся там развернуть его картину мира сначала.
Нет, я вдруг не согласен, потому что если ему сразу не сказать, что надо называть палку палкой, ну не знаю, не палкой, а жезлом, то он не будет этого делать, как постепенно я его к этому не подводил.
Ну пусть не делает, главное, чтобы он пережил.
Надо, чтобы делал.
Сегодня, тебе важно что? Чтобы он что-то пережил, почувствовал, захотел играть.
Мне надо, чтобы после этого он это не отрефлексировал для себя в привычную модель, и для других это не отрефлексировал в привычную модель, и это не превратилось в то, что он всегда как обычно делает. Вот что мне важно.
То есть первый вопрос мы уже нашли окончательное решение.
Нет, не нашли пока еще. Но я хочу, чтобы любой риторик, который мы обсуждали, чтобы сложно было ее потом обратно превратить в привычное, что для них есть. Вот в чем дело. Не, поясню, я начал шуметь, это плохой индикатор. Я имею в виду, что все, что делается, оно определенным образом будет потом истолковано и дальше в следующий раз использовано. И вот это определенным образом может извести все усилия на нет, потому что это превратит продуманное ролевое действие для человека, которое ему создали, превратит для него в то, что он потом сядет с пацанами и скажет, так, я сегодня заработал плюс скид, потому что я с вот этой бабой обменялся шарфиками. Понимаете?
Ваня.
Я хочу, чтобы методы позволяли этому не дать обратно скатиться.
Вот смотри, я извиняюсь, смотри, просто фишка, все, вот эти же самые пацаны, вот они на глазах, тоже там, например, допустим, еще что-то, да? Вот у них есть вместе групповая субкультура.
То
есть они там заугарают, там пацанские эти самые кепочки, маечки, там, ну, прикалывают их. Вот и когда больше трех человек собралось, у них забрали упало, они
кидали.
При этом, вот на той же самой, это самый век престолов, что я видел. Ну, то есть ребята, в принципе, под экраном, совсем про них же некоторые. А там им ставят задачи конкретные, причем задача на результат. Не пойди и принеси мне что-то, а я хочу, чтобы там в той крепости там произошло что-нибудь. Как? Придумай сам. И пацанчик берет, там что-то полдня бегает и делает. Приходит, у него глаза горят, я, блин, герой и так далее. И вот пока он висел в костру с теми ребятами в кипочках, он классно поиграл в ролевую игру. Он с ними сел и такие, хоп, забрал упал, кепочка оделась, он говорит, ой, там что было, пацан. Но опыт у него переживания остался. Для всех остальных, кроме вот этих ребят у костра, он поиграл в ролевую игру, как ролевой игрок, ему это понравилось. И какая тебе разница, о чем они у костра говорят? В следующий раз ему сказали, ребята, есть задача. Он вот так вот подскакивает, говорит, да, я хочу, понимаешь? И хрен с ним, что они там у костра обсуждают.
То есть я не считаю, что этот маятник, я играю, я рассказываю, как я тёплый.
Они не включаются. Они же в обычной жизни, это же
понимаешь. Я считаю, что это хорошо.
Да, это неизбежно. Почему? Потому что они собрались.
Я согласен.
Смотри, они собрались в эту банду для того, чтобы чувствовать себя комфортно в определенном формате.
А, то есть я веду
по. Не надо их, нам надо уже черный игру приехал. Вот он играет, а вот с ребятами он в кепочке ведет
себя. Это всего жизни.
Да, не нормально.
Игры, жизнь.
Он по жизни школьный учитель, он хорошо с детьми общается, но он приходит на тренировку, одевает кепочку, а выходит себе и снова школьный учитель.
Я понял, хорошо.
Я сейчас сначала напомню, что сказал Кеша. Более того, игроки, которые вы уже видели с ним взаимодействовать, в следующий раз будут воспринимать его не как там бронемишку, которая ничего не
пацана
может. Да, пацана. Они уже будут знать, что с ним можно нормально взаимодействовать, и будут с ним нормально взаимодействовать.
Они да, они скорее, пусть тебя придут к нему, они удивятся.
Ну, я имею в виду, что на следующей игре они будут тем более активно коммуницировать.
Проблема ожиданий плохого поведения.
Да.
Способ решается. Это, то есть люди друг от друга будут ждать ролевого взаимодействия, если предыдущие разы они получали
Да. И даже один раз это будет достаточно подкрепление для того, чтобы они ожидали уже нормально, могли взаимодействовать.
Что я хотела сказать?
Да. У меня был такой вопрос, скорее вопрос на понимание. Я правильно понимаю, что ты хочешь за одну игру фактически, за полностью перестроить фактически мышление человека, поменять ему и поменять ему терминологию, картинку мира.
Один раз это получилось. Когда они приехали играть на тысячник и, блядь, играли в ролевую игру.
Нет, это я про другое. Я про другое. Я про другое. Поиграть в ролевую игру. Его мир может от этого перевернуться, я согласна. Но картинка мира, ну то есть в целом терминология и образ мышления у него за этот раз не поменяется. У него будет новое переживание, это будет повод как бы переосмыслить его, но сразу это не поменяется. Ну то есть
вот
это
такое мнение.
Да, то есть у него будет некоторый старт для того, чтобы пойти дальше и там подумать о том, что он хочет на следующей игре поиграть. Именно у него будет, ну как бы, некое направление для движения.
Я правильно понимаю, что ты говоришь о чем? Что есть люди, до которых совсем настучаться не получится, нужно дать немножечко, и им уже понравится.
Нет. Я говорю, что за один раз не сможешь полностью, ну, настолько повысить их осознанность, чтобы они понимали, что это не квест, а некая ролевая игра, да, то есть не просто, ну, как бы, они могут даже играть в эту ролевую игру, да, вот, используя то, ну, как бы, с твоей подачи в твоей игре, но называть это квест. И дальше они могут потом, после игры, через какое-то время, возможно, переосмыслить это. Особенно если
работает. То есть еще и, помимо всего прочего, стоит сразу делать прицел на послеигровую рефлексию человека.
Да. И с ним поэтому поговорить потом и как-то повзаимодействовать на эту почву. Он переосмыслит тезис. Ну, термин там квест и ролевая игра и действительно сможет поменять. Но это не сделает, не случится на игре или тем более до игры, если у него нет такого опыта.
Сейчас до игры, секундочку, зафиксируем еще момент до игры. Даша.
Я дополню.
Вы всегда это Даша не говорила.
Я конкретику просто скажу. Я была на том самом тысячнике в команде вроде мужчин. Нас было 3 девочки на 30 мужиков. Вроде мужчин. Так вот, эти самые бронишки ходили в паломничество, ходили там на квесты.
Это ходили
туда-сюда. Да. Но они возвращались, но они все равно были. Но это факт, это возвращается
к этому. Это дико интеллектуальный
вроде. Дайте послушать,
Закончение. Я понимаю, Юра, что они дико интеллектуальные мышки. Вроде мишки. Ну, я прекрасно понимаю, мишки.
Не слушай Юру, продолжай говорить то, что ты говорила.
Да. Поэтому здесь, то есть они в любом случае, они заходят в пожизневую зону из игровой.
неприветствуется. Как мне сделать так, чтобы этого не было?
Кстати, я могу еще
там были мальчики, которые первый раз приехали, они сходили на этот квест, там вот мальчик, он очень полон приехал. Но он сходил один раз на квест какой-то. Я даже не помню, на какой раз. Но после этого, в следующий раз, я пойду только играть в любую игру.
Не зря сделали мне это.
Я смотрю, психология группы, она так быстро не меняется.
Я понял.
Кстати, я про это не понял, да, это про это.
Мысль-то в чем? Смотри. Я просто был в Ипогине неоднократно, и там была проблема в том, что когда собирались все внутрь площади, все, чего-то происходило, и только они расходились по своим территориям, начиналась беда, там, и еще что-нибудь. Не везде, но...
Не везде.
Да, но и мы сдвинули это там с определенной мертвой точки, и оно немножко улучшилось. Окей.
Ты поменяешь людей в один момент, Ваня, ты не
можешь. Я понял, о чем вы обе говорите. Мне...
Воспитание людей тем более взрослых.
Тем более взрослых.
Тем более просто.
Ладно, давай фикс. Сначала
хорошо.
Очень короткая ремарка, потому что мы мыслим так, как мы говорим, поэтому язык это очень важно. И мастер-группа Лестница Неба, она год там в основном делала то, что долбала по всем информационным каналам, там тема паломничества, тема правильного пути. И этот месседж был как бы донесен. И, ну, мне кажется, это очень
все важно. Все правила были написаны с учетом.
Да. То есть это постоянно было, вроде, вот я умер в Иерусалиме, я вот мой правильный путь там завершился. Это был очень сильный образ, который был простроен через всю игру весь год. И работал, мне кажется, ну, это важно. То есть давайте не говорить правильно, а говорить правильный путь, типа лазочный.
Две вещи, поправь меня, если я не прав. Первое, ты подходишь, что у тебя человек, ну, давай конкретно говорим. Человек, чистый лист. Поэтому мы не говорим, квест это плохо. Человек приехал, ну условно говоря, человек приехал на баф после того, как он играл там 5-10, там 15 лет в игры на компьютере, к примеру. И поэтому у него есть определенный, это не чистый лист, у него есть определенный сленг. В группе их определенный есть сленг, который квест, надо пойти отхилиться, надо пойти бафнуться перед рейдом. Понимаешь? Есть определенный. Человек не чистый лист. Вот. И поэтому от этого никуда не деться.
Я хочу деться от этого. Мне это
не нравится. Понимаешь, если ты начнешь с того, что ты будешь стирать с этого листа, для того, чтобы потом что-то на нем написать, лист будет сопротивляться.
Так. Вот, что делать?
Снять ним мессии, который ты выслагаешь от его движения, золотой любой.
Слушай, что делать? На лист, да, добавлять на этот лист, но не стирать, вот, а добавлять.
Короче, вот выбрано по текстам, уже игрока не
посмотрел. Вот, это первый
особый квест,
который я хотел сказать. Второй момент, про маятник. Я не считаю, что вот когда маятник качается, это плохо. Я не считаю так. Потому что если в какой-то момент маятник вот у тебя останется там, это будет шизофрения.
Бинго. Вот так вот, кстати, точно мы сейчас получили деревянные ключи на улице.
Спасибо. Не гибнюка, а шизофрения, когда это маятник качается на самом деле.
Боевой набор у меня нет, а эффекты, которых ты добиваешься, есть. Эффекты такие. Работать 5-6 лет, делать игры очень длинную. А самое главное, короче, делать игру, на которой они будут делать все то же самое, только там будет значительно больше как бы культурного контекста, который будет их увлекать. Наш абсолютный пример – это «Черный отряд», который был сделан строго для железной аудитории и содержал в себе огромное количество ролевой игры по мотивам, ну, как бы их постоянной деятельности.
Жалко, что нету некоторых людей, которые играли в эту игру и ночью засыпали, потому что копать тяжело.
Да, все так. Но это будет. Смотри, Иван, да, как бы, это игра легенда. Все люди, которые на ней были вот из этой вот твоей категории, они говорят, что это лучшая игра в их жизни, которая открыла для них мир любимых игр. Потому что они играли в симулятор пехотинца в условиях ожесточенной магической войны. И там было все очень тяжело. Но как бы они вошли в атмосферу ролевой игры и как бы, ну, ролевые взаимодействия.
Смотри, как сделать на не очень большой ролевой игре для Бронемедведей, чтобы было хорошо, мы все знаем. А я сейчас говорю про большую ролевую игру. Ты просто играл на эту полочку, позже
успеваю в
60-м году. И тоже или еще она не доела еще куда тоже до конца.
Смотри, так, вот есть и важный момент, но действительно вот культурные сдвижки происходят только там на пробоне 5-6-7 лет.
Вот, ну, как бы,
готова к любым видам ролевой игры. Не такой, которая, короче, была прежде, потому что, ну, а с ними со всеми, там, Бром по-своему, мы по-своему, через, короче, всякие дико бутылочные Вархаммеры и Варкрафты, через черный отряд, хишку, зиму близко и так далее, ну, понемногу, короче, вот, чуваков.
А старое вообще поле какое-то,
да? Да, да. Ну, то есть, ну, у нас у Серега есть такая, действительно, миссия, что мы рядом, короче, обычных пацанов показываем, что такое ролевые игры, и пытаемся, как бы, с ними играть в ролевые игры, но только это дико длинная история.
Я же говорю, это не быстро делается.
Я понял вашу общую
мысль. И главное, они ничуть не изменятся, когда поедут своей братвой на такие вот, короче, братковые игры. Просто уровень их игровой культуры, правда, повышается от года к году.
Просто мысль-то в чем? Смотри, люди, там, это вещь, которую я в самом начале сегодня говорил, про то, что есть привычка к определенному формату традиции, которую я хочу там... Грубо говоря, с такой проблемой я очень много работал на уме. Люди приезжают, приехали и говорят, так, смотрите, мы привыкли к тому, что тысячник это вот так, и мы к вам поедем именно вот так. Я говорил, вот, вы к нам поедете по-другому, или не-не-не-не-не, ты нам, пожалуйста, всю херню не заливай, мы поедем вот так. И это вещь, которую приходилось очень долго и сильно преодолевать. Я сейчас говорю, типа, парни, вот я вам говорю, да, а как это преодолеть? А вы мне говорите, Иван, это гравитация, смирись с ней, ты с ней, ты ее постепенно изменишь за несколько лет, но не сразу. Я правильно говорю, у нас
да.
Хорошо, замечательно, гравитация.
Можно?
Не совсем
гравитация. Валь, можно пример? Кунг-фу панда. Ты можешь посадить это семечко, да, это персиковое дерево, вот. Это персиковое дерево. Вот. Это не будет ни груши, ни яблоко.
У меня есть очень, ну, понятная, очень понятная тема, которая совершенно понятна, как, ну, в теории работает, и совершенно непонятно, как сделать на практике. Они обычные люди. Если вокруг них будет интересная ролевая игра, которая будет в них пробуждать, короче, желание играть в ролевую игру, они будут играть в ролевую игру.
Нет, Юра, они сходили, поиграли, потом пришли к своему костру, отрефлексировали в понятные для себя термины, превратили это обратно в квест, или во что-то еще, и они не осознали, что там была ролевая игра. В принципе, понравилось, они еще раз сходят, и пацаны тоже сходят, и только у них не ролевая игра подошла, а обратный квест. Слава.
Ваня, это их домик, в котором они прячутся. Вот у костра
я первый сейчас я все, Слава, подожди, сейчас
я все, Слава, подожди, прости,
пожалуйста. А что, растительные реки не так делают, только в других терминах?
Все так.
Ваня, это, ну как бы, это тип игры в ролевую игру. Здесь присутствующие, я отвечаю, хоть раз в жизни я точно так же поступали. Потому что видел, как играют суперкрутые ролевики, которые делают точно так же, возвращаются к себе домой. Они это квестом не называют, но в точно таких же понятных терминах абсолютно по жизни затирают, как что было. Чего тут я как бы дохрена народу, которая видела много абсолютно непрерывных игр. Я вот за последний час вообще.
Я просто
Слава, скажу я. Все то, что говоришь, происходит не в этот же вечер, а в субботу, когда
идет. Нет!
В этот же! Нет, а давайте мы проголосуем сейчас, кто это видит постоянно на всех играх, на которых есть.
Постоянно?
Нет. Постоянно, Рука? Постоянно.
Ночью в субботу, да, ходим и... А я подумал, ну тут, а вот она вот здесь, а вот мы вонзили. А в процессе... Не знаю.
Понятно.
Так, можно я все-таки немножко поговорю? Я давно ждал. Значит, смотрите, коллеги, реклама. Хоббитские игры 2016 будут проходить в Ростовской области, и в этом году им исполнилось 25 лет. Вот, Иван, я тебя немножко слушал, да, в первый час это было все конструктивно, а сейчас вот то, что ты обсуждаешь, ты хочешь разрушить мою субкультуру, которой я принадлежу. Да, и у меня это вызывает бурный протест. Да, вот зачем ты собираешься меня перевоспитывать? Я тоже вот из этого... Да, вот мне нравится играть в ролевые игры, если ты их не называешь ролевыми играми, то это твоя проблема, извини. Да, вот сейчас вот такая вот мнение.
Ну нет, Слав, ты сейчас защищаешь нечто, что, по твоему мнению,
чего ты, видимо, не вкуриваешь, да, я вот вкуриваю, мне нравится, мне по хану. А сейчас ты вот сейчас собираешься меня перевоспитать?
Да, Слава, я вообще-то с тобой играл, а ты играешь по-другому.
Слава, у тебя квест похож.
Да. И вечером, то есть мы сейчас, то есть...
Есть же жанровые игры, там квест уместен, это правильно, хорошо, это, ну блин, вот как бы, я вообще не понимаю.
Вот, Иван, да, работает, не трогай.
Я могу сказать, нет, Слава, не работает, потому что когда я хочу сделать большую ролевую игру, на которой есть ролевая игра, более ролевая, то я сталкиваюсь с проблемой стереотипа, на которой говорит, большая игра будет вот так. Значит, так и надо.
Ты же выступаешь на грабли рутых ХС. Ты уже сформировавшуюся, короче, тусовку.
У меня один раз получилось, Юра.
Ну где?
На НУИ.
Игра, блин, лестница в небо, где гигантские ресурсы ни одного Ивана Казара были направлены на то, чтобы всех как бы накормить вот этой кашкой.
Да.
А тут ты как бы один против неба и говоришь, блин, это будет Warhammer. И я, короче, сейчас вот такой культур-триггер победю гигантское центростремительное движение ЧОКа.
А слава говорит, что его не надо побеждать.
Ну, конечно. Именно так.
Я за этот сегмент.
Вас понимает.
Я с этим согласен. И этот сегмент портит. Сейчас, смотри, я согласен, если бы мы разделились, мы вот здесь играем так, вот здесь играем так, но я хочу, чтобы были большие ролевые игры, большие, на которых играют вот так, а это в жизни невозможно.
А почему ты не можешь заявить сам стендалон, большую ролевую игру, где люди будут играть вот так, и все будет ок?
Одна из ключевых проблем у меня в Иерусалиме была в том, чтобы приезжающие большие команды сказали, парни, в этот раз по-другому. Это была одна из самых больших проблем.
Короче, но частично это удалось добиться, потому что многие люди были к этому готовы.
Мы очень много
сил. Это было заявлено.
Да. Вот я же главный рецепт, который ты сегодня искал, надо вложить очень много сил. Следующая ремарочка, вот обрати внимание, как ты сказал, да? Вот ты приглашаешь команду и говорит, вот тысячи, мы приедем играть вот так. Хуйло, будет не так, вот, пошли, да? Может быть, надо было сказать по-другому. Блин, ребята, не вопрос, но давайте сделаем еще круче. То есть не отрицание,
а... Нет, а почему, вот скажи, опыт западных коллег тебе ничего не говорит? Вот у них есть там Дрокинфесты, они там не выдрючиваются, не пытаются кого-то дикого
смысла.
А ты знаешь,
почти, но люди хотят...
Я был там!
Да, но люди из этого хотят. Я не смог найти европейскую игру больше 100 человек размером, на которой играют ролевую игру. А я поехать хочу.
Подожди, ну это же о чем-то нам говорить. То есть вот если мы так подумаем, о чем бы нам
отрешалось? О чем нам это говорить? Ну-ка скажи.
Ну, типа, для меня это очень простой, что массовый формат будет тяготеть к другому типу
действий,
к другому типу действий.
Я с этого начал.
И мне кажется, что тут как раз я сказал, что прав. Не надо портить пирожок тем людям, которые хотят играть совсем в
другому. Смотри, мы видели массовый формат, например, для 95-го года массовый формат был 300 человек.
Да,
мне какая разница, какое поколение? Я хочу играть в любую игру, массовый формат в 95-м году или нет. Почему мы должны снижать планку массового формата в 2015
году? Нет, не должны снижать планку. Мы должны приходить на Warhammer и говорить, сейчас здесь все будет по-другому.
Подожди, мы не пришли, его позвали.
Подожди, нет, все верно. Его позвали не за тем, чтобы он революцию сделал. Его позвали за тем, что он сильный мастер, чтобы он улучшил эту ролевую игру для того целевой аудитории, которая...
Конкретно увеличить ролевую составляющую этой ролевой игры. Верно. Значит, есть запрос.
Да, верно, целевой аудитории.
Значит, есть запрос.
Да, подожди, Руда.
Подожди, а зачем тогда звать Ивана туда, я не понимаю.
Стоп.
Я не знаю.
Стоп. Проект. Возвращаемся обратно к методологии. Давайте я еще раз отвечу на один сложный вопрос. Я не предлагаю, чтобы мир весь изменился. Я просто хочу, чтобы люди в крупных играх привыкли к тому, что формат крупных игр подразумевает любую игру внутри себя. То, что некоторые в нее не играют, хорошо, пусть не играют. Но
Иван, подожди. Можно я тебе приведу пример, а ты скажешь, это хороший пример или плохой? Это вот пример Полины Темной Лехи 2010, которая приходит под стены Беларуса, Железячников. Там сидит Калуга и Челябинцы. Она приходит и говорит, мальчик, наоборот. Привет, подожди, я
тоже
это пример. Я сам приходит и говорит, привет, дорогой друг, ты шел по дороге и обнаружил удивительное кольцо. Она заговорила с тобой человеческим голосом. Может быть, ты хочешь услышать то, что я хочу тебе сказать? Он говорит, стой, поднимай руку и говорит, парни, ролевая игра, кто хочет? И для меня это пример высокого уважения. А также того, что человек очень четко для себя отсекает. Я в это хочу играть, а в это не хочу играть. И, к несчастью, это вот конкретный пример про вас в игры. Он это делает в своих, ну, как бы, этических границах. Он, короче, ну, для него непрерывность игрового процесса не
ценит. Историю, к сожалению, не дорассказал, а там была и вторая часть. И два человека из вас рассказали «я». Два человека и сто, два.
Все так. Но это, Иван, для меня иллюстрация это того,
То есть они, например, нормально, короче, там играют в какие-то куски, которые да,
не там. Юрий, какой ты же противоречит тебе?
Остановитесь, пожалуйста. Можно по этому поводу опустить руки. Я резюмирую определенный момент. Слава сказал, зачем? У нас и так все хорошо, не порти. Я ответил на вопрос, зачем? Затем, что я хочу потом на других больших играх тоже хорошо с удовольствием играть. А это тяжело иногда бывает, потому что ты приехал туда играть, а там как бы не играют. И на Хит 2010 я в этот лом побился очень сильно. Потому что ты такой парни, блядь, на Вархаммере ты такой, ролевая игра, вам не надо, что ж такое, ролевая игра вам не надо, ролевая игра, о, нашел, ролевая игра, ролевая игра. Вот. Продолжим. Таста.
Так, Иван, еще раз. Первая часть была конструктивная, когда ты говорил, вот есть большая игра, я хочу ее улучшить.
Да.
Да, вторая часть перешла к тому, что большая игра, которая в нашем понимании сейчас говно, давайте мы ее разрушим, чтобы мои высокодуховные игры, да, были лучше. Вот я с этой постановкой протестую, я от той аудитории, которая «Хоббит» съел. Да, значит, Слава, здесь один
интересов. Я опечален, если все звучит так. Я, конечно же, хочу другую мысль донести. Я не хочу уничтожить существующие ролевые игры. Я хочу их улучшить.
Так, хорошо, тогда приходи, делай большие игры, воспитывай аудиторию свою. Мы свою аудиторию вырастили, вот она такая, как есть.
Вот.
Других игроков у тебя не будет. Езжай, сам воспитывай.
Хорошо. Дико плюсуюсь мистом.
Что-то я не поняла, у меня эта аудитория играет, а где-то не играет.
Вы собрали свою либеральную аудиторию в Московской области, да?
Нет.
За
Ты же сам делал это.
Подожди, еще раз.
Вы бы заложили.
Ну, ничего, слава не противоречит еще раз. Почему? Вот, подождите, я задам очень простой вопрос. Сколько мастеров готовили, сколько человека часов, короче, эти команды убили? С Вархаммером совсем другая ситуация. Столько же человек на часов, столько же подготовки точно так же будут играть в любую игру. Ну блин, принимаем производство.
Спасибо, Юра. У нас время закончилось. Спасибо вам большое, что пришли.
Я даже
учусь. Кстати, перед мероприятием можно не